Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что мой сегодняшний гость Александр Кушнир. Александр, вы ведь в Москву приехали, вам уже было, собственно, лет 30 примерно, да? Такой постоянной биографии нет вашей.
Нету, да? То есть тайны.
Тайны. Пишите, сами, пока журналисты не переврали. Вы же сами умеете придумывать легенды артиста. Мы вам тоже что-нибудь придумаем.
На самом деле, семья как перекати-поле. То есть жили в Москве, потом оказались в Киеве. Родители до сих пор живут в Киеве. Мать филолог.
То есть родились в Москве, да?
Да. Мать филолог, отец... математик и автор массы книг по математике, Соросовский лауреат, в общем, там такая местная знаменитость. Вот. И тем не менее, в 16 лет я уехал сюда.
Завоевывать столицу?
Нет, я банально учился на мехмате, потом вместе с любимыми преподавателями. Это были достаточно непростые времена, и часть преподавателей в итоге оказалась под Москвой в Твери. Это была как местная Сорбонна, Калининский государственный университет, поскольку там могли найти работу люди, не нашедшие общий язык с властями здесь. Ну, что такое не нашедший общий язык? Там, где один дал интервью «Немецкой волне», второй BBC, третий «Голос Америки». Вот, и там была, конечно, аура действительно Сорбонны. Вот, и когда я отучился, я попал, наверное, по стечению обстоятельств, я как сейчас помню, это был 87-й год, сентябрь, на советский Вудсток. Это рок-фестиваль в Подольске. Это был первый полуразрешенный фестиваль, который то запрещали, то разрешали там местные комсомольские власти. И там выступили 25 лучших советских рок-групп, там, где было и ДДТ, и «Зоопарк», и первое выступление в окрестностях Москвы группы «Наутилус Помпилиус», группа «Телевизор», группа «Объект насмешек», было сенсационное выступление группы «Калинов мост». И мне бошку взорвало очень сильно, и я понял, что живой неправильно.
Мехмат будет заброшен.
Вот, да, что живой неправильно.
Фиксами, с циферками.
Потому что, когда в 2 часа дня нас... Ну, были дневные концерты, вечерние, в 2 часа дня, в 7 часов. Это Подольский зеленый театр. Примерно 3-4 тысячи зрителей по разным оценкам. На каждом из концертов все было 5 концертов. И когда в 2 часа дня выходит такой голубоокий Дима Ревякин и просто средь бела дня вот поет вот так вот совершенно четко: «Эх, блядь, занесли кони вороные», я даже не рыпнулся, потому что я подумал, что такого не может быть. Я как бы был нормальный, спортивный советский парень и как бы свято верил в некие какие-то идеалы. Вот. И я даже... Мне показалось, что послышалось, но это словосочетание было в припеве. Припев, как известно, в песне повторяется. Вот. И я увидел людей, действительно свободных с той стороны сцены. И, по-видимому, мне захотелось быть такими, как они. Потом всевозможные консервативно настроенные критики поругивали этот фестиваль, но для меня это был просто глоток свежего воздуха.
Открытие. Вам, кстати, привет из юности. День добрый, Борис, менеджер из Твери. Пользуюсь случаем, передаю привет от тверских спортсменов и бывших студентов Калининского госуниверситета. Вопрос, удастся ли еще поиграть в настольный теннис?
Да, это очень приятно. Значит, я был чемпионом Калининского государственного университета по настольному теннису, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Это какая-то такая параллельная жизнь, которая сама по себе протекала. Я был чемпионом области в парном разряде неоднократно. Угу. И, в общем-то, набирал на мастера спорта. Ну, как-то потом...
До сих пор ракетки есть?
Не часто, но...
Можно было поставить где-нибудь на работу,
думаю,
столик.
Да,
там,
да, да, да. Думаю, да. Но вы знаете, вот мой любимый певец Боб Дилан, значит, он пел в одной из своих ранних песен «The times are changing», «Времена меняются». И сейчас уже и не до 21 играет, и до 11, и шарик не 38 сантиметров, а 40, и цвет другой, в общем, и правила другие.
В общем, все не так.
Все, да-да-да, и солнце раньше ярче светило, хотя я редко оглядываюсь назад, потому что все-таки больше заточен на какое-то движение вперед, на эволюцию. Хотелось бы так думать.
Александр Кушнер, гость нашей сегодняшней программы, и один из ваших коллег и друзей, Артур Гаспарян.
Я Сашу Кушнера, если и вижу в какой-то передаче на радиостанции «Эхо Москвы», и не только на радиостанции «Эхо Москвы», то, конечно, только в программе «Без дураков», потому что нету ничего более далекого друг от друга, чем Саша Кушнер и «Дураки». Умнейший человек, я его обожаю, летописец нашей рок- и поп-музыки, энциклопедических знаний товарищ, именно энциклопедических в том, что касается истории нашей музыкальной культуры, автор целого ряда не просто книг, а бестселлеров, посвященных и музыкальной, и светской стороне жизни самых известных персонажей. И к тому же мой очень хороший партнер по работе, с которым мы делаем и совершаем великие поступки.
Артур Гаспарян.
Артур скромно сказал, мы совершаем великие поступки.
Ну да. Вы так скромно не говорите, нет?
Ну, я, знаете, у меня сейчас такое любимое выражение, я с сотрудником часто говорю, вначале делай, а потом думай. Ну, хотя вроде, да. Вот, потому что такой темпоритм, что вот я не представляю, в каком я расслабленном состоянии должен находиться, чтобы вдруг Артур нас слушает. Артур, привет, вдруг ты там в Испанию не уехал в какую-нибудь опять, вдруг ты слушаешь. А приятно было, спасибо за это мнение. Я не знаю, в каком бы я расслабленном состоянии должен был находиться, чтобы сказать фразу, там, мы делаем великие поступки. Но не я.
Скромный это... Александр Кушнер.
Я так не скажу.
Гость нашего сегодняшнего эфира в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Александр, держу в руках вашу книгу «Хедлайнеры», которую вы любезно предоставили. Я читал, на самом деле, отрывки, которые публиковались из нее. Очень жесткая книга. И великий, могучий русский язык в его матерном варианте там присутствует довольно изрядно. И самое главное, что... Ну, в общем, такое ощущение иногда даже возникает, что, может, остались какие-то отрицательные воспоминания, и так немножко вот догоняете, да, тех людей, о которых говорите. Хотя знаю, читал о ваших принципах пиара, о том, что музыкант, артист вообще должен не зажевывать свои слова, не говорить одно и то же, а должен создавать скандал. Это была такая мысль, пиар Александра Кушнира, вот эта книга, да? Скандальные воспоминания о времени работы.
Не совсем так. «Хедлайнеры» — это седьмая моя по счету книга, полное название «Хедлайнеры», 8 главных артистов и продюсеров России. И ее герои — это Лагутенко, группа «Мумитроль», это Земфир, это Макс Фадеев, это покойный Илья Валерьевич Кормильцев, это Борис Гребенщиков и другие. И... В предыдущих 6 книгах, которые там выигрывали кучу призов, там они...
Ну, антологии, энциклопедии.
Разные, да. То есть там, да, как бы, там есть книга, которую я считаю главной для себя. Она вышла ровно 10 лет назад. Сейчас издательство «Амфора» грозит свое переиздать. Называется «Стомагнит альбом советского рока», вот, которую я писал очень много лет и сделал многие сотни интервью. Вот. И я в какой-то момент, когда вот писание всех этих книг закончилось, я очень твердо сказал себе, друзьям, при есть в интервью, что все, братцы, стоп, книги я больше не пишу, как бы я свой отработал, там сейчас интересно помогать молодым артистам, сейчас интересно заниматься пиаром. Заниматься пиаром стало интересно задолго до того, как страна объявила, я не помню дату, в общем, существует то ли в сентябре, то ли в октябре день пиарщика, какая-то дата, и государство говорит об этом так, что день пиарщика начал праздноваться с 2003 года, это год, когда возник пиар. Ну, конечно, очень смешно, потому что это не так. Кушнер Продакшн существует с 99-го года и занимался всегда исключительно там пресс-поддержкой и пиаром. Вот. Я на всякий случай скажу, но все-таки все вроде знают, что такое пиар, но если коротко, то эффектное и эффективное формирование общественного мнения. В музыке, соответственно, это музыкальная
индустрия. Вы только в музыке занимаетесь этим?
Да.
В политике
да.
Нет?
Я много раз говорил, что было масса предложений, я не сломался.
А группы, которые вы продюсируете, участвуют в концертах поддержки, скажем? Это же дело обычное.
Я не вспомню. И, в принципе, я свою позицию говорил на страницах книги «Хедлайнеры». Там есть несколько ситуаций, которые с этим связаны. Кто-то мудрый сказал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. С одной стороны, так.
Кто-то
левую руку держим.
Справа
даже, да? Вот. Но справа, вот все-таки я вернусь к той фразе, которую я говорил, что в музыке есть два пути, в «Гринпис» и вперед. Меня «Гринпис» меньше интересует. Возвращаясь к книге.
Да. Почему так жестко?
Я как-то раз... У меня очень хорошая библиотека вот любой музыкальной прессы, которая выходила в России, как официальной, так и всякой подпольной, самиздат, альтернативной. Эти самиздатские выставки ездили по Европе, по словистским центрам, я вместе с ними. Там я читал курс лекций студентам немецких университетов на эту тему, им это интересно больше, чем в России, я уже даже не удивляюсь. Вот нет пророка в своем отечестве. И у меня в какой-то момент возникло два ощущения, что, ну, как бы я люблю эти книги, я их писал, их создавал, но, опа, в них нет автора. Ну, то есть, есть позиции и так далее, но я немножко дистанцированно писал. То есть, будь это «Аквариум», будь это «Мумитроль», «Наутилус Помпилиус», там, или другие какие-то группы. Вот.
И то есть, летописец.
Ну, вот может, как, бы как угодно можно называть, я спокойно к этому отношусь. Захотелось рассказать про кухню. Это было первое. И второе, я ведь все это вижу изнутри, варюсь в этом последние лет 12-15. Я сгробастал с полок все книги, которые выходили в России, там, о рок-музыкантах, о поп-музыкантах. Я этих людей знаю, я с ними общался, работал, вел их пресс-конференции. То есть, ну, просто чтобы было понятно все, что происходит, я думаю, что пару тысяч своих пресс-конференций я провел год с 1993-го. Угу. Вот. И я понял, что они в этих книгах, они пластмассовые, они искусственные, они шелковые, они пушистые, они не настоящие, они другие. И я очень люблю авторов, которые писали эти книги, но я понимал, что, ну... Почему мы показываем только верхнюю часть айсберга? Я зажмурился, сел на американские санки, без щитков, без налокотников, без ничего, без шлема, и со страшной скоростью помчался вниз, вот так ждал в книгах хедлайнеры. То есть я спросил себя, там парень, ты можешь подписаться под пословицей «Тормоза придумали трусы»? Вот ты можешь вот писать так, как оно было? То есть ты же был все эти годы в центре циклона. И ты про этот циклон можешь правдиво написать. И не задумался о том, что потом, через много лет, об эпохе будут судить по книге хедлайнера. Боже мой, нет. Но я знаю, что очень многим молодым музыкантам мысль прыгает. Продюсер знакомый, очень хороший, очень уважаемый, когда к нему пришла молодая группа записи, ему сказал, хедлайнеры читали? Они сказали, нет, так, марш в магазин, прочитайте, тогда придете. Если вы после этого не передумаете... Потому что там все правда.
Учебник жизни.
Да, да,
а
да.
Пришлось уже отдуваться-то за это? Наверное, отношения попортили изрядно кое с кем.
Я помню, как своему любимому журналу «Афиша» накануне презентации хедлайнеров осенью прошлого года давал первое интервью по книге, и они спросили там про кого-то, а он не обидится, прочитав отрывок, так как и вы. Вот, я очень коротко ответил, говорю, я очень удивлюсь, если в этой книге не будет судов. Все последующие интервью со мной начинались со слов, когда молодые журналисты, там опытные, говорили, ну как суды? Как? То есть фраза просто такой коэффициент вообще. И я понимаю, почему ничего не происходит. То есть там книгу переиздали, там «Питерская зальса амфора», третий тираж пошел уже, там она была номинирована, попала в тройку лучших книг нашего радио, и там на каком-то их последнем фестивале была в тройке. Я понимаю, что... А ведь правда написано. Потому что я то пишу о процессах...
Спорить не с чем.
Да, а с чем спорить, если, пожалуйста, вот кассеты с интервью, вот кассеты с пресс-конференциями, вот распечатка интервью, вот то, вот... Угу. Ну...
То есть абсолютно без тормозов, абсолютно смелый человек Александр Кушнир. Скажите честно, вот без дураков, про кого правду никогда не расскажете? Ну, сейчас, по крайней мере. Есть у нас фигуры неприкасаемые в музыке.
Нет,
там,
я думаю, вроде я как думаю другое.
Алла Борисовна, там еще несколько фигур, наверное, есть.
Я не со всеми... Значит, в книге «Хедлайнеры» описаны люди, с которыми я работал. Есть масса артистов, с которыми я не
работал.
Я
понимаю, те, с кем вы работали. Вот про любого готовы рассказать правду, как оно
я
было?
Я пишу книгу, когда я понимаю, что я не могу не писать. То есть, когда очень-очень хочется. И, соответственно, я выбрал не из конъюнктурных соображений самых ярких артистов, и я писал о них все то, что было. Угу. То есть, порой, честно, было страшно. Вот. И когда первые отклики коллег-критиков были, они говорили, ну, ты действительно без тормозов, то есть... Я подумал, ну, чем я рискую? Ну, тем, но просто... Вот помните, я говорил буквально несколько минут назад, что «Стомагнит» альбом «Светского рока», да, в чем-то энциклопедическая книга, она, я считаю, ее главной среди своих семи, а «Хедлайнеры» любимая.
Угу. В вашей работе, памятуя о том, что вы все-таки учились на математика, интуиция или расчет? Вот, похоже, про эту книгу вы говорите вот про интуичили, да? Посмотрели внутрь, надо писать без
отличный
тормозов
вопрос,
и поехали.
Отличный вопрос, потому что я в самом начале нашей беседы с вами замечательной, я говорил, что когда приходит новый артист, и ты понимаешь, что ты с ним работаешь, ты себе там чертишь какие-то схемы, стрелочки там, и ты думаешь, так, вот это у нас будет стратегия, вот это будет тактика, вот это будет пошаговая. И оно... Гребенщиков уже гениально пел, я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Какие вообще, какие сроки, о чем мы говорим? Поэтому начинается все как от ума и заканчивается либо каким-то огромным очарованием, либо каким-то нечеловеческим разочарованием. И ум плавно переходит в интуицию, и в какой-то момент от ума остается уже совсем немного, а на интуиции и... Ну, тут или угадал, или нет. Тут я очень люблю приводить пример, там, читая лекции студентам, называется факультет кафедры менеджмента и продюсирования в шоу-бизнесе Российский государственный университет управления. Угу. Вот. И я им часто говорю, что бывают такие ситуации, ну, их называют черно-белые, а я бы сказал по-другому. Там у меня дома стоят большие колонки, и там есть бас, пищалка, средние частоты. Вот часто бывает ситуация, когда или бас, или пищалка, нет средних частот. Вот что-то одно.
Mm-hmm. А друзья, есть у вас настоящие из этого мира?
Может быть, я удивлю слушателей, может, это кому-то покажется очень грустным, но у меня есть единственные друзья не из этого мира, а все остальные из этого мира.
Ну, не такая уж редкая история, естественно.
А вот,
друзья, наверное, из детства откуда-нибудь?
По сути, да. Вот. А все остальные из этого мира, и, например, когда удается пообщаться не 15 минут на бегу с Борисовичем Гребенщиковым, или с Лагутенко, или в свое время с покойным Кормильцем, или много лет назад с Земфирой, вот не торопясь. Это такой нечеловеческий кайф, потому что ты, общаясь с ними, ты развиваешься. Можем говорить друг другу какие-то жесткие слова, могут быть дискуссии, может быть... дикое несовпадение взглядов. Я могу случайно, не специально поцарапать неаккуратные фразы, стараюсь этого не делать. Они им сам Бог велел. Они артисты. Вот. Но это очень развивает. А все время хочется развиваться.
Александр, вот в мире бизнеса возникла аналогия. Есть какие-то свои правила, в том числе правила одежды, представляют себя люди. Там часы должны быть, машина соответствующая. Uh-huh. Да, на встречу с президентом там, скажем, в водолазке или в футболке не ходят. Вот пришел один товарищ, и вроде как далеко уже где-то там, да, как история гласит одна. А в мире музыки, рок-музыки, вот такие жесткие правила есть?
Нет, гораздо проще, потому что,
длина волос или что там, нет, да,
гораздо
или
проще,
небритость.
Гораздо проще, потому что, ну, либо люди действительно свободны не только внутренне, но как бы и внешне, и вот, допустим, если мы говорим, там сейчас Fashion Week проходит и так далее, одежда, джинсы, футболка, пиджак сверху, часов не видно, потому что рукава пиджака, они скрывают половину там руки как таковой. Вот, достаточно вот униформа, я бы даже так сказал, униформа не приветствуется. У меня есть единичные дни в течение месяца, когда я одеваю костюм, галстук, манжеты. Вот, но это как исключение. А так достаточно все демократично.
Куда, интересно, это на приемы какие-то, там, где требуется соответствующий
например, пресс-конференция артиста, которую я веду, как выступаю как модератор, и, допустим, жанр артиста, ну, скажем, я провожу пресс-конференцию Тамары Гвертцители. Ну, там неправильно приходить в черной футболке, в выленивших джинсах, там, в пиджаке с латками, как у Мауриньо, вот здесь тренера Челси и так далее. Там более-то канонически одеваешься, вот, и это, естественно, это нормально. А так, как я говорил о том, что и в развитии артистов на музыкальный рынок нет каких-то правил, точно так же в одежде, в прическе. Наверное, для кого-то является критерием, на какой машине ты приехал. Наверное, для кого-то является критерием, какие у тебя часы, как вы сказали. У меня есть слабость ручки.
пишущие.
Да, да, да. Пишущие ручки. То есть когда-то это были паркеры, а потом мне друзья стали дарить вот эту прелесть под названием Монтеграппа.
Ух, я даже
ценой, не пишу, ценой, да, небольшую.
Продукт плейсмент пошел, да, да, сразу вот, в эхо Москвы.
Нет,
некрасиво,
да, издали. Нет, у агентства Кушнир Продакшн. Вот, поэтому вот ручки. То есть, когда идут переговоры, действительно, я обращаю внимание, допустим, когда я общаюсь с коллегами-журналистами, мне интересна марка диктофона, с которыми они работают. Объясню, почему. Потому что, ну, когда интервью берут, да? Потому что молодое поколение, выпускники журфака, филфака, МГУ, к примеру, они работают с цифрами, с цифровым звуком, с цифровыми диктофонами. Поскольку для чего диктофон? Берется интервью, потом с ним делается подстрочник. Не очень удобно с цифровыми диктофонами. А вот то, что называется журналисты old school, старой школы, они работают с кассетами. Сейчас не очень легко купить кассеты чистые.
Не просто.
Но они вот надежные. И я помню, что мне где-то в конце 80-х подарили первые диктофоны. И вот это такая привычка, она немножко трогательная, вот со старенькими диктофонами работать.
Александр Кушнир, гость программы «Без дураков» на эхе Москвы. И Евгения Малахова.
Саша, мне кажется, он очень талантливый, очень креативный. Вообще, мне кажется, что человек с такой фамилией просто категорически не может быть каким-то иным, но с ним очень интересно работать, потому что он какие-то придумывает интересные ходы. Вообще, я знаю, что особенно у Саши его любовь, это, конечно же, к року. Вот, поэтому вот эти проекты, он умеет находить какие-то очень ярких личностей, делать из них такой достойный бренд. У меня с Сашей складываются очень хорошие отношения. Так получилось, что с самого начала, когда я пришла в группу «Рефлекс», Саша очень хорошо ко мне отнесся, полюбил. Поэтому каждый раз, когда мы видимся, даже если это случается в ресторане, мы радостно там улыбаемся.
С «Рефлексом» плотно работали, да? Это Евгения Малахова,
напомню. До сих пор работаем, и, по-моему, это сотрудничество длится то ли 6-й, то ли 7-й год, и вдруг нас слушают либо музыканты группы «Рефлекс», привет, или продюсер Слава Тюрин, который большую часть времени находится в Дубае, в своей студии. Там есть интересные новости, уже с Женей Малаховой вывели в эфир. Бывшая основная вокалистка «Рефлекса» Ира Нельсон, она сейчас выходит на музыкальный рынок с новым англоязычным проектом, и они писались в Англии, я слышал последние треки, очень сильное впечатление на меня произвело, в Лондоне записано. Будем помогать.
Александр, а сами музицируете? Там я встречал какого-то бас-гитариста по вашему тезку.
Дело было на радиостанции «Эхо Москвы» в программе Элины Николаевой.
Так.
С которой у нас шел такой мирный бокс. Вот, и она в какой-то момент говорит: «Ой, вы так раз...» Ну, вообще, отличный журналист, отличный радиожурналист. Она говорит: «Ой, ну вы так все на музыкантов грешите, а вы сами-то играете». И такой вызов. Вот, и я так на голубом глазу...
достает из портфеля гитару.
Вот, и я на голубом глазу говорю: «Элин, ты совершенно к эфиру не подготовилась, это просто безобразие, потому что перед тобой сидит лучший бас-гитарист страны». Он говорит: «Я не в курсе, я не знала». Я говорю, я продолжаю.
Вот.
Шарманку и говорю: «Ну, в принципе, везде в интернете есть, что меня приглашали в группу «Машина времени» выступать с ними на юбилейных концертах, но я подумал, ну, там же есть отличный басист Саша Кутиков, и ему надо кормить семью и так далее, там, поэтому я не мог Вот, она схватила меня за пальцы, говорит: «Так, а ямочки-то мягкие?» Я говорю: «Элина, у меня гитара мутима, да, с нейлоновыми струнами». Ну, в общем, что-то ржали очень сильно. Очень многие, я так понимаю, что очень же много эфиров на «Эхо Москвы», они потом на сайте оказываются, да?
Да, естественно.
Вот, и поскольку сайт читаем... Слух пошел.
Да. А серьезно, музыкой увлекались? Поскольку вы знаете, как делать успешные проекты, предположительно,
да? Я закончил музыкальную школу по фано. Я не был троечником, я не был отличником. Я старался сбегать с занятий на тренировки по настольному теннису, про которые я вам рассказывал. Но я помню, что мне очень нравился предмет музыкальная литература. И, в общем, какая-то такая школа во мне, то есть есть, и на уровне популярной классики, ну, скажем так, я воспитан, плюс у отца была шикарная фонотека виниловых пластинок классических. Мне печально, когда я общаюсь со своими коллегами-критиками, и идет «Пер Гюнт» или «Героическая симфония Шостаковича», и они не идентифицируют и не отличают. Ну, то есть, я не говорю «Церковь Моцарта», то есть какие-то совершенно простые вещи. Но я не жалею, что была такая подготовка.
Вы как продюсер человек циничный, или какая-то песня может у вас слезы вызвать, допустим?
Ну, если песня не вызывает сильных эмоций, то я стараюсь дистанцированно работать с такими артистами. Но должно вставлять, должно качать обязательно, должен драйв быть.
Угу. В какой стране хотели бы умереть?
Не хочу о смерти думать.
Вообще просто не думается.
Категорически, потому что мне кажется, что я успел сделать процентов 20 того, что могу делать, хотя трудолюбив, много работаю, и работаю с душой, и с сердцем.
Ну, здесь комфортно работать? Или, может, куда там, в Лондон переместиться? А может, и в Шанхай уже пора, кто его знает?
Даже не представляю. Туда хорошо ездить туристам, хорошо сравнивать. Я нахожу не только там плюсы, я вижу, что у нас есть какие-то свои прекрасные, уникальные вещи, которые мы должны растить, развивать и так далее. Поэтому я не вижу себя в другой стране.
Mm-hmm. Ну, может быть, последнее уже время тает. В ком из тех артистов, с кем вы работали, вот была максимальная харизма? Я помню ваши слова о том, что есть вот люди и проекты, которые сами по себе хороши. Да, и в любом случае, в начале песня, какое-то произведение, потому что отпиарить все, что угодно, в общем, на самом деле нельзя. Вот кто обладает максимальной харизмой, на ваш взгляд, из тех людей, с которыми вы работали?
Очень важную вещь скажу, что огромному количеству артистов мы отказываем, и не все, что плывет мимо, мы хватаем, потому что порой запах дурной. Вот. А, конечно, такой будет у меня очень странный топ-5. Это два человека, их нет уже в живых. Это Сергей Курехин, гений. Это Кормильцев. Это человек, который записал весь питерский рок 80-х годов. Андрей Владимирович Тропила, местный Джордж Мартин. Это мой учитель в середине 90-х, продюсер Александр Шульгин. Это Борис Гребенщиков, и это вот молодая артистка, в которую я очень верю, Татьяна Зыкина.
Александр Кушнир был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Александр, за то, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».